Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Еще раз напомню, Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и сегодня в программе «Светлый вечер» мы в преддверии Дня памяти святителя Николая Касаткина, Николая Японского, как его еще называют, говорим с Виктором Петровичем Мазуриком, доцентом кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. И у нас потрясающе интересное погружение, глубокое такое, насколько это возможно в рамках эфира на радио.
Очень глубокое.
Да, в японскую культуру. Вы знаете, Виктор Петрович, когда я общалась, так получилось, с сендайским епископом Серафимом, он мне очень парадоксальную вещь сказал, которую я никак не могла всю осмыслить. Он говорит: вы знаете, что среди японцев первыми православие приняли самураи?
Да.
Потому что... Вот расскажите, пожалуйста, как же это произошло?
По многим причинам, как чисто внешним техническим, так и по внутренним сущностным. Значит, почему... Я уже, кажется, объяснил, почему самураев религиозное восприятие мира, метафизическое, религиозное и так далее, интересовало совсем в другом роде, чем аристократы, как относились к буддизму, например. Они из буддизма брали философию, сложнейшую диалектическую философию буддизма, его метафизику там и так далее. Дальше. Оккультную магию. В этом были пережитки их вот древнего сознания. Они воспринимали Будду как заморского ками, башка, еще очередного к своему пантеону политеистическому такому, значит. И все. Но особенно в народе, в японском, а не в элите, конечно. И, наконец, их пленяло эстетическое начало буддизма. Замечательная архитектура, вот эти хоралы буддийские, сё-мё, там, значит, особые одеяния, живопись, фрески, там, скульптура буддийская и так далее. А самураи, у них вот вопрос жизни и смерти. Это совсем другое отношение к духовной сфере. И, кстати, под конец самурайского периода они познакомились с христианством. Впервые не от Николая Японского, а от миссионеров. Сначала португальских, потом испанских. Первыми туда прибыли члены Иисусова ордена.
Иезуиты.
Иезуиты. Франциск Ксаверий, друг основателя этого ордена Игнация Лойолы, он, первая миссия была в 1542 году, в середине 16 века, на юге Японии. С этих так называемых черных фрегатов высадились люди страны рыжебородых варваров, как их называли японцы, пользуясь китайской терминологией. Считалось, что все европейцы ужасно высокие, все рыжеволосые, все с зелеными или голубыми глазами. Про них ходили всякие байки, что они не совсем люди, что у них они очень развиты по цивилизации своей, но у них нет главного того, что должно быть у человека – кокуро. Это очень трудно перевести на русский язык.
Сердце, душа.
Это переводят по контексту, и как сердце, и как душа, и как сознание, и как многое кое-чего другое.
Короче говоря, чего-то очень важного человеческого.
Самое центральное, да, вот сущность человека. Так вот, этого нету. И даже, знаете, говорили, что вот они каблуки приделают к своим башмакам, потому что у них пяток нет. А тогда в Испании и Европе последний писк моды были эти высокие каблуки, значит, и вот говорили, что если снять эти ботинки, у них выяснится, что нет пяток там и так далее. Вот.
Но, тем не менее, святитель Николай – это уже другое время, это другая эпоха.
Это да, это другая эпоха. Так вот, я сначала хочу сказать, почему ему осложнили жизнь, сами того не ведая, католики XVI века. Дело в том, что иезуиты действовали, как вот у нас принято говорить, иезуитским методом. То есть, вы знаете, наверное, вот эту максиму Игнация Лойолы, всемирно известную, о том, что высокая цель оправдывает любые средства. Что если это делается для спасения души, тем более многих душ, то нет таких средств, которыми можно было бы пренебречь или побрезговать, так сказать. К сожалению... В соответствии с этим, с этой установкой действовали монахи и в Японии. Что я имею в виду? Они очень неосмотрительно вторглись в политический и экономический мир Японии. Они стали торговать заключать такие эксклюзивные, значит, контракты экономические, торговые с южными князьями, которые всегда отличались тенденцией самостоятельности, сепаратизма и так далее. Ведь эта страна только-только в то время еще шла к объединению. Это была эпоха воюющих царств, как в летописях называется китайским термином. Это феодальная раздробленность, страна, где все воюют со всеми. И вот формирующаяся центральная власть очень на это косо. Сначала они решили, ну, подумаешь, будет еще одно учение. Уже тысячи буддийских учений, конфуцианских всяких, даосских было. Ну, подумаешь, будет еще одно. Когда пожаловались буддисты на быстрое распространение христианства, значит, среди тогдашние правители совершенно проигнорировали это. Но потом они быстро поняли, куда дует ветер. А японцы не столько теоретики, сколько практики. Они гениальные практики. Теоретики гениальные – это китайцы. Вот китайцы – лучшие стратеги, написавшие трактаты о войне, там все и так далее. Но японцы, когда им было практически надо, приходили и просто завоевывали китайцев, Великую империю, просто, знаете, восстанавливали свои блокпосты и говорили, будете теперь вот так вот жить, и все. То есть они вояки жуткие. Вот приблизительно как вьетнамцы, например, тоже. То есть это что-то кошмарное. И они гениальные художники, гениальные ремесленники, там купцы. Японцы – это люди, действующие практически не умозрительно размышляющие.
То есть это отношение вот к иезуитским монахам, оно каким-то образом переложилось и на, конечно, и на прибывшего в Японию иеромонаха Николая Касаткина.
Да. Иезуитские монахи решили вот что. Чего мы будем, так сказать, долго мучиться? Давайте-ка обратим князей, даймё местных. Потому что они очень четко поняли вот эту пирамидальную структуру общества. Князь в своей области – это царь, бог и вообще все. Если он принимает христианство, то все его вассалы, ближайшие хатамото, буквально стоящие у знамени, и потом все его крестьяне там, автоматически принимают христианство. Благо, благо народ против этого не возражал. Народ очень быстро, интуитивно и практически понял, что это религия униженных и оскорбленных, гонимых, что это религия, так сказать, вот народа, масс и так далее, а не религия элиты какой-то там жреческой или еще что-то. И они без протеста принимали христианство, и вдруг в одночасье весь юг Японии стал христианским. Это никто не ожидал такого вот успеха. Причем чем они торговали-то с ними? Огнестрельным оружием. Да еще не ружьями кремниевыми, а пушечками-с. А это уже, знаете ли, имеет стратегическое...
Военно-политическое значение.
Стратегическое значение. Да. И вот эти вот бывшие правители того времени, они сначала, значит, так вот легко приняли, а потом они стали в начале 17 века один за другим указы против христиан выпускать. Сначала указы, потом казни начались. А потом в конце 30-х годов 17 века они издали ряд указов по страхам смертной казни, запрещающие всякое общение с иностранцами. Если вас бурей занесло на корабле там, на другую территорию, возвращаться вы не имеете права, вас казнят. Значит, только разрешили голландцам и датчанам торговать в маленькой фактории на юге. Догадываетесь, почему?
Почему?
Они же не католики.
Действительно.
Они протестанты, да. А протестанты помогали феодальному токугавскому правительству топить в крови последние очаги христианского сопротивления. Они из своих пушек бомбардировали замок Симабара.
Страшная история.
Понимаете, вот христиане, так сказать, спокойно, христианство христианством, а вот торговля превыше всего. И они потопили в крови католиков, в результате получили концессию на весь 17, 18, первую половину 19 века, и очень на этом обогатились, потому что у них были эксклюзивные товары, которых ни у кого больше в Европе не было. Но, правда, заработали себе некоторое презрение среди остального христианского мира, даже не католического. Как такие, знаете, циничные прагматики.
У нас поистине такое эпическое погружение в историю. И знаете, как вот в лучших жанрах такого детектива нас тянется
да,
интрига.
Да,
вот
да,
сейчас
да.
Уже еще... А Николай Японский уже почти приехал, и сейчас
будет...
вот уже он встретится с этим
это
народом.
Это тот свет в конце туннеля, к которому я хочу подвести. Значит, поэтому к христианству, да, всех вырезали христиан, их просто вырезали. Причем, знаете, как это делалось? Со всеми чадами, домочадцами, родственниками до седьмого колена, включая младенцев обоего пола, Потому что феодализм японский, да еще буддийский феодализм, он не знает личности, он знает род только. Социальная единица – это семья, род. Если уничтожается человек, то это не персона, а весь род. Было предложено либо отказаться от христианства, специальной формулой отречения была разработана правительственной, надо было встать ногой на икону Богородицы с младенцем.
Ничего для себе.
Да, и произнести формулу отречения. Либо подвергнуться не просто казни, а пыткам ужасающим. Их распинали на крестах, бросали в жерло вулканов, перепиливали бамбуковыми пилами, там, значит, проращивали сквозь снег бамбук, а он растет на 40 сантиметров в день, вот
это
эти
ужасно,
пики.
Да.
И т.д. и т.п. И образовалось катакомбное христианство католическое. Например, католики устраивали мессы под видом чаепитий. Чано-ю, вот это знаменитое искусство, родившееся в самурайской среде, это такая чайная литургия, искусство концентрации всех сил, внимания, такого, который нужно воину на поле битвы. Внешне это выглядит, как, знаете, такое красивое чаепитие. На самом деле это колоссальная битва. Это одновременно и детская игра, и воинское исследование, и ремесленный труд, и художественный акт, и церемониал светский, и религиозный, и многое кое-чего другое. Это такая универсальная форма культуры, такая своеобразная литургия, общее действие чайное. Так вот, они проводили чайные действия под видом, значит, вот этого тайного христианства. Мне мой знакомый и мой, чего уж тут таить, крестный мой японский Марк Куэке, отец Марк, он подарил такие артефакты, как у рэкиристан, катакомных христиан. Значит, это такое зеркальце металлическое, потому что амальгамных зеркал не знали, они просто маленькие металлические кружки полировали. Вроде зеркальце можно отразиться. А если пустишь зайчик на стену, там будет профиль Богородицы с младенцем, значит.
Ничего себе.
Да. То есть это икона такая искусно выполненная.
Спрятанная. Да, в зеркале. Вот, и многие другие вещи. Но дело в том, что когда разрешили проповедь христианства в 1873 году, под давлением Запада, конечно, закрытую страну открыли американцы под пушками своих кораблей. Япония им нужна была как перевалочный путь на пути в Китай, где многим можно было поживить. Сама Япония ничего не имела, ни ископаемых, ни там вообще ничего привлекательного. Вот. Но им нужна была Япония, и они открыли ее, заставили подписать договоры. И они совершили с Японией то приблизительно, что Петр I с Россией. Он ее так... Они круто развернули.
Вздернул на дыбы?
Вот именно. Абсолютно поставив лицом к лицу с геополитическими конкурентами вообще. И японцы вынуждены были учиться, еще раз учиться. Вся эпоха Мэйдзи, первая буржуазная эпоха, прошла под знаком просвещения западного. Они учились, просто падали замертво буквально от учения, потому что император Мэйдзи, а это значит просвещенное правление, он, девиз правления его, он сказал: «Всем учиться». И все стали учиться. И вот еще в эту эпоху, еще не в эпоху Мэйдзи, а в эпоху Токугава, в феодальную эпоху, прибыл молодой иеромонах в Японии. С чем он столкнулся? С двумя сложнейшими препятствиями. Помимо вот этого внешнего запрета,
на проповедь.
Под страхом смерти, очень серьезного и так далее. Это не самое для него было сложное. Он столкнулся с другим. Он вдруг увидел, он сам в дневнике пишет, как он ожидал увидеть истосковавшееся по духовной истине метафизический народ, невесту Христову, которая раскроет ему свои объятия там и так далее. И вдруг нашел спящую красавицу восточную, которая в глубоком пребывала летаргическом языческом сне. Дело в том, что Япония осталась, как в те времена, так и сегодня, между прочим, абсолютно вот этой первобытной языческой страной. Там все определяется синтоистским сознанием. У синто нет конфессии, нет теории, нет канона, там ничего, кроме свода мифов, коджики. Но это то, что определяет японское подсознание. А японское подсознание определяет гораздо больше, чем японское сознание. Поэтому по-другому педагогика выглядит у японцев, по-другому там все фирмы строятся и так далее. Там все вот строится на прецедентах, на ощущениях, на этих вещах, а не на том, в чем мы привыкли строить.
Эффективно работает, надо сказать, эта мировоззренческая модель. Если мы наблюдаем те прорывы в Японии, которые были совершены в течение 20 века, да и во второй половине 19-го тоже.
Светлый вечер. На радио Вера.
Виктор Мазурик, исследователь японской культуры, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Расскажите,
что заметил,
да,
Николай Японский? Он сказал так, что это, конечно, языческий наивный народ, детский народ. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Но что ему импонировало необычайно, и он сказал, что чаю жатва много будет здесь, если это благодатная почва, в которую можно вот это миссионерское зерно бросить, проповедническое. Почему? Потому что японцы, как дети, были и тогда, и сегодня, кстати, в значительной степени остаются, хотя сегодня уже аутизм такой современный поразил и их, благодаря компьютерной цивилизации и многому. Они открыты и жадно жаждут по-детски познавать все необычайное и новое. Вот о них никак не скажешь, что мы ленивы и нелюбопытны, как наш русский мудрец о нас сказал, Александр Сергеевич Пушкин. Они не ленивы и очень любопытны. И это благодатная почва для проповеди, это первое. Но вся японская ментальность, опять же, вот эта синкретическая, первобытная, детская, мешает им понять как бы вот метафизику христианскую.
Японцы, что есть одна истина, и она только одна.
Во-первых, вот этот, да, вот этот монизм, у японцев тоже есть монизм, но он другой природы, он такой физической, физиологической природы. Это вот неосознанное эгоцентрическое сознание, вот как у детей, которые сейчас чувствуют центром бытия, и весь мир ощущает как продолжение своего тела. Дело в том, что трудно объяснить очень многие, даже категории многих в японской культуре, в языке не было. Во-первых, это не культура логоса. Там нельзя многое объяснить в словах. Все самые ценные вещи объясняются не в словах в Японии, а в практическом действии или в текстах, которые на самом деле являются антитекстами, вот дзенскими. Это текст, который выключает языковое сознание.
Но иероглиф сам по себе, если я правильно понимаю, это все-таки скорее картинка.
Есть иероглифы абстрактные, идеографические, есть пиктограммные, из картинки, да, выросшие. Это по-разному. Но дело вот в чем. Там нет такой степени обобщения и абстрагирования, как вот в западных языках и в русском языке. У нас очень много абстрактных категорий. У японцев все предельно конкретно, конкретно чувственно, конкретно образно и так далее. Например, в начале было слово. Как это перевести?
Чтобы это было понятно.
В каком начале, да, что за слово, да, где начало?
А что такое троица, как им объяснить? Вот, а что такое бога-человек?
Понимаете, вот слово, да, вот слово. Дело в том, что у них нет такой категории слова. Ведь это же слово с большой буквы, это логос, да, это предвечный, да, логос. Это не просто там какое-то междометие или еще что-то такое.
Но и греческое слово «логос» имеет чуть ли не 20-30 значений. Вот, и все они включены вот в эту фразу. Вначале было слово на греческом.
Ну да. Вы знаете, у Гёте есть такое стихотворение, где он, я сейчас дословно его не могу взять, он, значит, пытается в этом стихотворении, в каждой строчке дать расшифровку. Он говорит, так, вначале была, может быть, истина, потом нет, вначале была мысль, потом вначале было действие, потом вначале что-то, я не помню, там он в конце говорит. Вот, даже и в христианской цивилизации это не так однозначно, это логос трактуется, да. Китайцы, которые первые взялись за перевод христианского писания, вот книги «Духовные миссии пекинской» 18 века, когда переводил Николай Японский на старый японский язык, аналог нашего церковно-славянского «Ветхий и Новый Завет» и богослужебные книги, он руководствовался в том числе наработками пекинской духовной миссии. Перевод на вэньянь, на классический литературный китайский язык. Там так, эта фраза из Евангелия от Иоанна, в начале было дао.
Христос как вечное дао.
Понимаете, потому что более вот подходящий к логосу с большой буквы категории, чем дао, у них просто вот...
Так, чтобы это было понятно людям, находящимся в этой другой культуре.
Потом, что такое бог? По японским понятиям ками... Это не трансцендентное существо, это то же самое, что человек или растение или животное, только с большей концентрацией тама, энергии витальной. Вот то, что обладает предельной витальной энергией, это ками, это высшее в своем роде, это самое высокое дерево, это мощный порыв ветра, это вулкан, это любое природное явление, это ками.
А почему все это оказалось ближе всего именно с самураем? Почему они стали первыми, кто услышал святителя Николая?
Но я же объяснил, что самураи, в отличие от крестьян, не просто трепетали перед силами природы и так далее, они, особенно в средние века, не при Николае Японском, а гораздо раньше, жили между жизнью и смертью. И для них вопросы о том, что такое жизнь, что такое смерть, они все-таки, им, надо полагать, приходили время от времени в голову, когда они были не на поле боя и так далее. И потом, я же объяснил, что миссионеры через действовали через самураев, да и через верхушку самураев, через элиту княжескую.
Ну, вопрос скорее в том, что эти люди, самураи, с такой очень внятной экзистенциальной какой-то доминантой, им это было важно, в отличие от знати, для них это была не философия, а конкретно жизнь и смерть. Они вдруг услышали проповедь православия и откликнулись на нее. Что они услышали? Что им показалось близко?
Николай Японский сказал, что три вещи больше всего привлекают японцев в православии. Не этика, не какие-то там вещи, как у протестантов, там не философия и так далее, а три кита, на котором это стоит. Первое – это догматика, это канон, догмы, которые не подлежат никакому обсуждению, а принимаются как факт, как ребенок принимает факт существования всего вокруг него. Второе – это таинство обязательно.
А почему? Как способ связи с вечностью? Как возможность замотивировать себя в этом пространстве, потому, где уже нет ни времени, ни...
Потому что таинство – это то, что входит в человека не через голову. Вот японцы говорят, вы, европейцы, вот новое, когда что-то узнаете, вы сначала голову туда засовываете, и, значит, там все осматриваете, все планируете, а только потом телесно начинаете туда входить. Таинство входит во все составы человека, в телесный, душевный, духовный, равно и одновременно. Это нечто, что тебя берет в плен сразу целиком, либо никак тебя не затрагивает. Совсем. Вот когда, скажем, люди без религиозного опыта говорят, что Бога нет, ведь они не лгут. Ведь это правда, в их мире Бога нет реально. Ни по ощущениям, ни по мысли, ни почему. И когда верующий говорит, что Бог есть, он это не надеется на то, что Бог есть и будет там где-то в посмертном. Он Божье присутствие ощущает здесь и сейчас, всегда, во всем и везде. И поэтому у него реально Бог есть. И вот таинство, церковные таинства, это то, что с детской открытостью японцы благодарно всегда принимали.
Понятно.
И, наконец, третье. Фигура Христа. Это не учение. Ведь христианство – это вещь такая, которая не упирается ни в философию, ни в этику, ни так далее, а в некую вот личностную экзистенцию. Это личность Христа во всех ее проявлениях. И вот это японцам очень было близко, вот эти три начала. И он говорит, вот смотрите, у японцев есть традиция богомольного хождения, вот этих паломничеств, конфуцианских, особенно буддийских, даосских, особенно буддийских, к святыням и к синтоистским. К синтоистским святым. Как это похоже, говорит он, на русских, которые готовы взять посох в руку и идти там за тысячи километров, чтобы поклониться, прийти просто поклониться и приложиться к святым мощам и счастливыми уходить домой. Такого нет нигде в Европе, говорил. Это есть только вот я в России встречал и здесь. Вот. В чем сложность? Повторяю, метафизики нет. Все посюстороннее. Вот все растворено в моменте бытия, так сказать. Второе, да, язык. Один из католических миссионеров, кажется, Луис Фройс, написал в отчете в свой орден в Испанию, значит, язык японский – это поистине изобретение дьявола. И существует он для того, чтобы не допустить христианскую проповедь на эти острова.
Вот это да.
Потому что слишком другая структура языка. Я говорю, что он предельно конкретен, ситуационен, не абстрактен там и так далее. И он движется все время. Там очень богатая ономатопея, звукоподражание, форма подражания, модзу-модзу, модзя-модзя, гудзу-гудзу там и так далее. Тысячи-тысячи такого рода слов, которыми у нас только маленькие дети пользуются. А у них это язык высокой философии, поэзии, там, науки и так далее.
А как будет по-японски «Отче наш»?
«Тенни масимасу вагачичиё». Насколько я помню, если я ничего не, так сказать, не перепутал.
Потрясающе.
Значит, и вот, в конце XIX века попадает Николай Японский. С чего он начинает свою проповедь?
С изучения языка.
Сначала он 8 лет учил язык, он записался на курсы буддизма, синтоизма, конфуцианства, что вызвало потрясающее удивление среди всех миссионеров. Первый японский его ученик пришел к нему с намерением его убить. Вы, может, эту историю знаете.
Да,
Павел
да.
Савабы, да, из самурайского, да еще синтоистского рода. Вот с тем предубеждением против христианства, которое еще с 16 века существовало. Он пришел и с самурайской откровенностью, а у японцев не принято, знаете, очень так долго по китайской стратегии строить. Он сказал: я пришел убить тебя как врага моего отечества, потому что ты ложный чародей, и свое злодейское, вот, еретическое чародейство принес сюда для того, чтобы разложить мою страну. Но нашла коса на камень. А Николай Японский, это человек почти двухметрового роста, такой, знаете, русский такой богатырь, я бы сказал, а тогда японцы были значительно ниже по росту, чем нынешние японцы, которые стали есть все то же, что европейцы, и вымахали там тоже, как европейцы. Они все маленькие, они все где-то ему по пояс, значит. С окладистой бородой, все, он ему сказал: значит так, ты что, думаешь, меня испугал этим? Со своим там мечом, с этими всякими железками. Христианину смерть физическая не страшна. Ибо сказано, бой есть: не бойтесь убивающих ваше тело, бойтесь приносящих вред душе вашей бессмертной. А ты меня никак не можешь духовно, так сказать, подвинуть.
Тут более самурай того, услышал что-то знакомое.
Да, понял, что говорит с этим человеком на одном языке.
Именно. Это самурайская хватка, то есть воинская. Он не стал с ним, знаете, так умильно и ласково разговаривать, как это часто делали католики, миссионеры профессиональные или потом протестанты. Он сказал ему так: пожалуйста, можешь меня убить. Но он сказал: но я знаю законы вашей страны. По вашим законам ты не имеешь права меня убить без легитимного основания. В противном случае ты станешь преступником и будешь проклят своим родом и отлучен от него, что страшнее смерти для самурая. Поэтому какие ты претензии выдвигаешь христианством по пункту? Ты знаешь мое учение? Тот честно сказал, что нет. Он сказал: ну, хорошо, приходи, вот это, посиди у меня на консульских проповедях, значит, в церкви консульской. Тот сказал: хай, и, значит, и стал к нему ходить. И через сколько-то месяцев принял крещение, хотя тогда еще это было запрещено под страхом смерти. Он прервал связь с предками, с культом могил, с культом рода и так далее. Это вообще невероятная вещь для человека священнического рода вообще. Под страхом смертной казни он принял крещение и стал правой рукой, и стал одним из первых епископов японских, которых потом рукоположили с помощью православной русской церкви. Это абсолютно библейская история. Это просто евангельская какая-то история.
Это апостол Павел, который гнал Христа, и внезапно, не зря его и Павлом окрестили, наверное.
Да, кстати, да, именно Павел, потому что вот из Савла японского, так сказать, синтоистского, он стал христианским Павлом. Вот. И потом в тюрьме сидел там, и вообще на волоске от смерти его голова висела и так далее. И таких историй очень много. Я приведу еще один пример. В годы русско-японской войны вся русская миссия дипломатическая снялась и уехала из Японии. И представителем России де-факто остался один-единственный человек, Николай Японский, со своей паствой, которой уже было несколько десятков тысяч человек. Он один с нуля, без вот этих огромных денег и огромных масс проповедников, он сделал больше, чем все католические и протестантские священники вместе взятые в то время. И никто не мог понять, почему. А дело вот в чем. Николай Японский никого не затягивал за уши, как это делают протестанты и даже католики. У них же, знаете, вот этот прозелитизм, так называемое, вот это активное миссионерство. У нас это не было в крови и не было в культуре. Далее, о чем он с ними разговаривал? Он разговаривал с ними о жизни, причем разговаривал жестко, без попыток льстить им или как-то их уговаривать, успокаивать и так далее. Точно так же он разговаривал с русской паствой. Он писал отчеты в русское миссионерское общество. Что он там пишет? Я читал. Это вообще, надо сказать, их надо все опубликовать и учить наизусть. Он особенно актуален сейчас. Вот Николай Японский сейчас нужен как воздух, как, знаете, кислородная подушка умирающему. Нам такие культурные коммуникаторы мощные, которые в мире, где все культуры национальные друг с другом, если не поссорились, то не могут понять, как им вписаться друг в друга, как вот эту национально-культурно-историческую самоидентификацию выстроить. Вот урок грандиозный, когда личность очень мощная, как у Киплинга, все говорят, восток есть восток, запад есть запад, им не встретиться. А дальше-то у Киплинга как? Но когда два великих мужа встречаются на тропе войны, там уже нет востока и запада. Там есть экзистенциальная единая драма. И вот Николай Японский был таким воином духовным.
Потрясающая мысль и потрясающий тезис, чтобы нашу программу сегодняшнюю постепенно заканчивать. К сожалению, у нас она воистину эпическая получилась. То есть мы мы продвинулись вот на ленте времени от средних веков до 19 века, когда вот приехал Николай Японский, только-только успели узнать, что он там начал делать. Я думаю, что да. Нас просто задело еще на 2-3 программы про эту тему и про постижение японской культуры глазами православного человека сегодня и тогда, и про личность равноправия апостольного Николая. Позовем вас еще раз, потому что тема безгранична и безумно интересна, просто потрясающе интересно было
слушать.
Спасибо
огромное.
Пусть это будет
такое своеобразное средине тематическое, это первое знакомство с этой великой личностью, которую не грех вспомнить именно сегодня. Таких людей, повторяю, как Николай Японский, нам катастрофически сегодня не хватает. Везде. Не только в духовной сфере, но и в политике, в искусстве, в дипломатии, в науке.
Напоследок, если можно, хотя бы один пример из отчетов, которые он писал сюда, в Россию,
хорошо,
чтобы было понятно,
хорошо,
о чем идет речь.
Вот он пишет в годы русско-японской войны. Что он сделал? Он сказал: «Я не буду участвовать в литургии, потому что вы по правилам литургии должны молиться за трон Отечества и так далее, за победу японского оружия, как православные верующие своей страны. Я не могу разделять с вами эту молитву, как ваш предстоятель, потому что я русский человек». Всю русско-японскую войну он молился, на литургии не участвовал, молился келейно, сам отдельно, но не возбранял молиться японским православным верующим об победе японского оружия. А в отчетах он писал: «Японцы нас бьют, и по делам. А почему они нас бьют? Что, у них мощней армия, чем у Великой Империи Российской? Да нет, причина глубже. Конечно, есть и внешние причины, например, победоносный японский флот, разгромивший нас под Цусимой, одно название японское, там ничего японского не было. Это геополитический проект Англии, отчасти Соединенных Штатов, и тогда, чтобы тормознуть Россию на Дальнем Востоке. Там ничего не было японского, повторяю, все до последней иены, все было оплачено Западом. Это попытка вот поставить стенку российскому влиянию на Дальнем Востоке. Но главное другое. Николай Японский писал: японский народ един, там интеллигенция, трон, престол и народ – единый кулак, а у нас все в раскоряку. И если мы будем так продолжать жить, мы потеряем, он пишет, и церковь потеряем, и страну. И смотрел, как в воду, в общем.
Это правда. Произошло?
Это правда. Спасибо вам огромное за этот разговор, и я присоединяюсь к Костиному пожеланию, чтобы мы его с вами продолжили. Мне кажется, очень поучительные уроки можно извлечь из этой истории.
Хорошо.
Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, исследователь японской культуры, был сегодня с нами в светлом вечере. Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».